Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Не иссякла признательность и братская любовь, которой Болгария всегда питала к нашему народу и русской церкви. Они жили в разные эпохи, но их объединяла любовь к Богу и желание очиститься от греха и соединиться с Богом. Память Киево-Печерских подвижников почтила русская церковь. Святая Блаженная Мать и Матрона, моли Бога о нас. Православный мир отметил день обретения мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Впервые в Москве представлены иконы двух уникальных древних иконостасов города острова Свияжска и редкие произведения лицевого шитья XVI века. Теперь более подробно об этих и других событиях. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Болгарию. В рамках торжеств по случаю национального праздника Республики Болгарии на Шипке, которая прежде именовалась вершиной святителя Николая, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх болгарский Неофит приняли участие в церемонии, посвященной празднованию 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига. На торжестве присутствовали иерархи и священнослужители Болгарской православной церкви и члены официальной делегации Русской православной церкви.
Множество людей всех возрастов собрались у подножия памятника свободы на Шипке с флагами Болгарии и России в руках. Собрались, чтобы поклониться героям болгарского освободительного движения. Под саркофагом, лежащим на четырех мраморных львах, покоятся останки погибших при обороне Шипки русских воинов и болгарских ополченцев. На вершине горы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил поминальное богослужение. Предстоятель русской церкви помолился об освободителях Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-78 годов, о упокоении императора Александра Николаевича и всех военачальников русских и болгарских воинов, всех архипастрий и иереев, монашествующих и мирян, положивших свою жизнь за веру и освобождение болгарской земли от иноземного и иноверного владычества. Оборона Шипки до сих пор является одним из символов стойкости и мужества русских воинов. Патриарх подчеркнул уникальный жертвенный характер этой борьбы за свободу угнетенных братьев.
Слово Божие гласит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. И тысячи солдат и офицеров русской армии отдали свои жизни за спасение людей, связанных с ними общей святой православной верой. Вдохновляемые силы веры и по слову апостола были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Показав беспримерную стойкость, мужество и отвагу, все воины Христовы собственной кровью оплатили избавление от горького, пятивекового и наверного гнета древней христианской страны.
Памятник в честь бесстрашных защитников Шипкинского перевала был открыт в 1934 году. Он сооружен по инициативе ветеранов болгарского ополчения на частные пожертвования в честь занятия перевала русскими войсками в июле 1877 года и его последующей многомесячной обороны.
Молюсь ныне о том, чтобы с особой силой, проявившейся 140 лет назад, многовековая и полная связь между нашими народами оставалась нерушимой на все времена и находила выражение в братском единомыслии и готовности прилагать усилия в укреплении единства святого православия, сохранении христианских ценностей и отечественных православных традиций.
Президент Болгарии Румен Радев назвал Шипку капиталом исторического достоинства, который нельзя утратить. Глава болгарского государства поблагодарил предстоятелей русской и болгарской православных церквей за молебен, который ранее в этот день был совершен в монастыре Рождества Христова на горе Шипка. В завершении церемонии состоялось возложение венков от президента и других государственных деятелей Болгарии, от святейшего патриарха Кирилла и святейшего патриарха Неофита.
Главные торжества в честь национального праздника Болгарии, 140-летия освобождения от османского ига, патриарх московский и всея Руси Кирилл и патриарх болгарский Неофит отметили совместным богослужением в храме Рождества Христова на Шипке. Храм построен на месте, где в 1877 году проходила героическая оборона Шипкинского перевала. Его стены украшают 34 мраморные плиты с названиями войсковых частей, именами русских воинов и болгарских ополченцев, участвовавших в боях за Шипку.
Храм Рождества Христова на Шипке – символ славной победы. Он был построен для молитвенного поминовения русских воинов-освободителей в 1885-1902 годах на всенародные пожертвования, собранные в России и Болгарии. Благодарственным молебном патриарх московский и всея Руси Кирилл и патриарх болгарский Неофит открыли главные торжества в честь 140-летия освобождения Болгарии от турецкого рабства. На богослужении присутствовали президент Болгарии и председатель парламента страны, а также члены делегации Русской Церкви, иерархи и клирики Болгарской Церкви, дипломаты, многочисленные миряне. С иконостаса и стен смотрят образы святых братьев Кирилла и Мефодия, князей Бориса I и Владимира. Этот храм и сегодня один из самых ярких символов вековой болгаро-российской дружбы и нашего православного славянского единства, о котором накануне во время братской беседы с патриархом Неофитом сказал патриарх Кирилл.
Через болгарское православие русский народ получил основы православной веры на своем родном славянском языке. Поэтому десятки тысяч русских воинов, отдавших свои жизни за избавление Болгарии от горького и иноверного рабства, вернули братьям болгарам этот великий исторический долг, на все века засвидетельствовав о неугасимой братской любви между нашими церквами.
По окончании молебна к святейшему патриарху Кириллу было пропето многолетие. А за стенами храма его святейшество приветствовали жители страны. Православная связь Болгарии и России особенно чувствуется в день национального праздника освобождения от турецкого владычества.
Господи, помощи Божией вам всем, благословения болгарскому народу!
И на вершину Шипки пришли в этот день тысячи жителей республики. Это стало выражением подлинного отношения болгар к России, русской церкви и великой памяти о жертвах нашего народа, освободившего Болгарию.
В ходе патриаршего визита в Республику Болгарию, который был приурочен к празднованию 140-летия освобождения страны от османского ига, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился также с главой государства Румином Радевым.
Президент Болгарии приветствовал святейшего патриарха Кирилла, подчеркнув, что болгарская сторона очень высоко оценивает визит первосвятителя и его участие в торжествах по случаю национального праздника.
Благодарим ви, че заедно почетохме паметта на загиналите русские и болгарские войны.
Я вас благодарю, что мы вместе почтили память погибших русских и болгарских войн.
За наше национальное освобождение.
За наше национальное освобождение.
Също така високо оценяваме вашата визита в светлината на огромната роля на Руската православна църква.
А также мы оцениваем ваш визит в свете большого роли Русской православной церкви.
За общонародният силен подем на русский народ.
За общенародный подъем русского народа.
В связи с тем, что накануне во время торжественной церемонии на площади Национального собрания напротив памятника царю-освободителю императору Александру Николаевичу прозвучали слова признательности за освобождение болгарского народа не единой русской армии, а отдельным странам, народы которых входили в то время в Российскую империю, в частности Польше и Литве, святейший патриарх Кирилл подчеркнул, что Болгарию освободила именно Россия.
Еще раз вам хочу сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия.
Искам ясно, что вы однажды векажем, Болгария была освободена.
Ни Польша, ни Литва,
ни ту Польшу,
ни другие страны, Россия.
Ни ту другие страны, но Россия.
И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении
Искам
России.
Откровенно довикажу, что за меня было трудно дочуя.
Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией.
Ни туполский сейм, ни литовский набили на все земли.
Я
решения,
очень надеюсь, что средства массовой информации нас слышат.
А с надеявом, что средства массовой информации не чувствуют.
И передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии.
И что передадут некакого, может быть, не совсем правильную интерпретацию на историю. Это.
Мы за историческую правду, господин президент.
Не мы за историческую
правду. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью.
Не та историческая правда, мы завоевали.
И не может быть никаких политических и прагматических причин, почему эту историческую правду нужно сегодня замалчивать или ложно интерпретировать.
Святейший Владыка высказал благодарность президенту и всему государственному руководству Болгарии, Болгарской церкви за проведение торжеств, посвященных знаменательной дате, а также выразил надежду, что в сознании народа Болгарии, политической элиты страны, будут сохраняться уважение и признательность к великим жертвам, которые понес русский народ, освобождавший Болгарию вопреки каким-либо политическим раскладам.
Во второе воскресенье Великого Поста русская церковь почтила память всех преподобных Киево-Печерских. В этот день блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Успенской Киево-Печерской лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Его блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, другие архиереи и духовенство монастыря. На малом входе блаженнейший митрополит Ануфрий отметил богослужебными наградами насельников обители в священном сане. После чтения Святого Евангелия предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к многочисленной пастве со словом проповеди, рассказав о жизни и борьбе за православное учение святителя Григория Паламы, о нетварном фаворском свете, а также о подвиге преподобных отцов Печерских, о важности жизни с Богом.
Казалось бы, это не великий подвиг, но сказать Богу, благодарю тебя за болезнь, благодарю тебя за скорбь, но это для тех, кто не терпит болезнь, не терпит скорбь, но кажется, что далеко сказать. Но те, которые испытывают болезни, испытывают скорбь, испытывают неприятность в этой жизни, когда задевается самое, ну, такое таинственное, живое в человеческой душе, человеку трудно сказать «благодарю тебя, Господи, за все».
За праздничное богослужение предстоятель Украинской Православной Церкви совершил диаконскую хиротонию клирика Михайловского храма села Озеро Бородянского района Киевской области Дмитрия Кабалинского. А по завершении литургии перед иконой собора всех преподобных Киево-Печерских был совершен чин славления. Митрополит Ануфрий поздравил всех с праздником собора всех преподобных Киево-Печерских, после чего с приветственным словом к киевлянам также обратился наместник обители митрополит Павел. После предстоятель Украинской Православной Церкви вручил церковные награды благотворителям лавры.
Глава Среднеазиатского митрополитчего округа митрополит Викентий совершил архипастырский визит в приходы Самаркандского благочиния. В первый день божественной литургии прежде освященных даров, вечерню и утренню, владыка служил в соборе святителя Алексия, митрополита Московского, Самарканда. Его высокопреосвященство сослужило духовенство благочиния.
Торжественная закладка и освящение первого камня храма святителя Алексия в Самарканде были произведены в 1909 году. Строительные работы завершились к осени 1911 года. На следующий год храм был освящен. Но в 20-х годах прошлого века церковь закрыли, купол и колокольни были разобраны. И лишь через 76 лет собор был вновь освящен преснопамятным патриархом московским и всея Руси Алексием II.
Когда мы имеем определенный статус в своем сердце, то уже нам ничего не надо. Уже больше все у нас, душа к этому прилепилась, и нас ничего не мешает. И вот мы, когда имеем эту такую тягу и такую любовь ко Христу, как к этому бисеру, тогда, конечно, ничего не преграждает путь к тому, чтобы идти по Христу.
А на следующий день владыка молился в Самаркандском храме в честь покрова Пресвятой Богородицы. По окончании службы архипастырь также рассказал о значении Великого Поста.
В эти дни Великого Поста усугубим наши молитвы Богу приобретать качества души, которые присущи православному христианину, чтобы мы хоть чуть-чуть поднялись выше и нас видели, что есть на белом свете в Самарканде есть православные люди.
Вечером того же дня архипастыря встречали в храме святого равноапостольного князя Владимира, города Катыкургана. Здесь владыка еще раз уделил внимание значению Великого Поста в жизни христианина.
Во-первых, пост – это установление Божие. Не человеческое, а Божие. Господь установил пост еще в раю для Адама и Евы, когда они еще не согрешили. И Он дал этот пост для того, чтобы и они упражнялись в послушании воли Божией.
Также владыка Викентий совершил литургию прежде священных даров в храме святого великомученика Георгия Победоносца города Самарканда. Собравшиеся почтили память апостола Анисима, ученика первого верховного апостола Павла.
Святой апостол Павел его наставил и стал даже епископом, который вел свое служение и проповедовал Слово Божие в Малой Азии, во многих странах, и многих обратил ко Христу.
По окончанию богослужения архипастырь совершил заупокойную литию на могилах архимандрита Серафима и протоиерея Дмитрия Казулина, а затем посетил гробницу пророка Даниила и почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова на его могиле. Вечером того же дня митрополит Викентий в служении духовенства Самаркандского и Сырдаринского благочиния совершил уставное богослужение в храме святителя Николая Мирликийского чудотворца города Джизака. По окончании богослужения владыка напомнил, что Великим постом мы молимся молитвой преподобного Ефрема Сирина, чтобы Господь открыл нам духовные очи, и чтобы мы увидели свои согрешения и не осуждали брата своего. Завершая архипастырский визит по приходам Самаркандского благочиния, глава Среднеазиатского митрополитчего округа совершил литургию прежде освященных даров в храме в честь покрова Пресвятой Богородицы города Карши.
Мы, как разумные люди, высшее творение Божие, должны стараться, чтобы приобретать в этой жизни земной себе радость вечную в Царство Божие.
Местный приход города Карши образован в начале 90-х годов прошлого века. Православной церкви был передан один корпус бывшего детского сада.
В среду в Москве в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло первое в нынешнем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Открыл заседание предстоятель Русской Православной Церкви, приветствуя постоянных и временных членов Священного Синода. Затем участники заседания ознакомились с итогами прошедших 26-х международных рождественских образовательных чтений и постановили провести следующие 27-е чтение на тему «Молодежь, свобода и ответственность» в период с 22 по 25 января 2019 года. Кроме того, Священный Синод постановил и утвердил планы работы синодальных учреждений на предстоящий год. Был принят ряд кадрово-административных решений. Так было определено образовать Серовскую епархию, выделив ее из состава Нижнетагильской. Правящему архиерею новообразованной епархии присвоен титул Серовский и Краснотуринский. Архиереем этой кафедры был избран игумен Алексей Орлов, клирик Нижнетагильской епархии. В свою очередь, правящий архиерей Нижнетагильской епархии отныне будет иметь титул Нижнетагильский и Невьянский. Серовская епархия будет входить в состав Екатеринбургской митрополии. Другим важным вопросом, рассмотренным в рамках заседания Священного Синода, стало включение новых имен в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Священник Александр Адрианов. Память его будет совершаться в день мученической кончины 25 ноября по новому стилю. Протоиерей Николай Чернышов и его дочь Варвара. День их памяти 2 января по новому стилю. К лику святых для местного почитания в Пюхтицком Успенском Ставропигиальном женском монастыре причислена монахиня Екатерина Малков-Панина. Христа ради юродивая. Ее память 22 апреля по новому стилю. В месяце слов Русской Церкви также были внесены имена нескольких угодников Божиих, прославленных Румынской Православной Церковью. Кроме того, согласно уставу Русской Православной Церкви, были учреждены журналы «Синоды Среднеазиатского митрополитчьего округа» от 11 декабря 2017 года. Был решен ряд других текущих вопросов.
Святейший Патриарх Кирилл совершил литургию прежде освященных даров в Покровском монастыре Москвы в день 20-летия обретения мощей святой блаженной Матроны Московской. В этом году также исполняется 5 лет с того времени, когда Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение учредить особый праздник в честь перенесения мощей святой праведной Матроны в Покровский Ставропигиальный монастырь. Материал Галины Ледвиной.
Тысячи паломников пришли в Покровский монастырь в Москве на литургию в честь 20-летия обретения мощей Матроны Московской. В храме Воскресения Славущего возглавил богослужение предстоятель Русской Православной Церкви. Покровская обитель была открыта для посещения даже ночью. Игумени и сестры стараются, чтобы все верующие смогли поклониться мощам святой, обратиться к ней за помощью в решении своих житейских невзгод, поблагодарить за помощь. Утром паломничество возобновилось с новой силой.
Хочу приложиться к мощам и поблагодарить за то, что после страшной аварии, в которую попала пассажиром, страдала и перенесла очень сложные операции. Именно она помогла мне ходить, заново говорить, поставила меня на ноги. И благодарю Бога за все.
Первый храм, куда я пришла, это была Матрона. И с первого дня она мне стала помогать, мне и моей семье. Поэтому в такой день просто грех было не прийти сюда.
18 лет назад, когда нам было очень трудно, мы решили пойти к Матрёнушке. С тех пор мы ходим каждый месяц. Она нам помогает всегда, о чем бы мы ее только не попросили.
Я очень люблю матушку Матрону. Вот поэтому я приехала сюда на праздник.
Среди православных христиан Матрона Московская почитается как святая праведница. Она родилась слепой, у нее не было человеческих радостей, но Матрона стяжала огромную духовную силу. Еще при жизни с раннего возраста Матронушка обрела дар исцеления людей и предсказания событий. И после своей смерти она не перестает откликаться на горячие молитвы просящих. В своей проповеди патриарх сказал, что жизненный опыт праведницы должен научить людей правильно воспринимать скорбь. Она должна укреплять веру и религиозные чувства.
Жизнь святой праведной Матроны Московской нас многому должна научить. Мы должны научиться правильно воспринимать скорби. Скорбь не должна нас разрушать. Она не должна надрывать наших сил. Она не должна менять, как теперь говорят, качество человеческой жизни. Скорбь должна только лишь укреплять нашу веру и обострять наше религиозное чувство.
По окончании литургии игуменья Феофания приветствовала святейшего владыку и преподнесла икону святой Матроны. Его святейшество поблагодарил игуменью обители за труды 20-летнего служения в качестве настоятельницы Покровского монастыря и вручил ей наперстный крест, а также юбилейную медаль в память столетия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Святейший патриарх Кирилл поклонился честным мощам блаженной старицы, почивающим в Покровском храме, и совершил славление и молитву одной из самых почитаемых русских святых.
Призвены немилостивным Твоим оком на нас грешных, в скорби, болезнях и греховных искушениях, дни своя иждивающая, утешенная, отчаянная, исцели недуги наши лютые.
Мощи святой Матронушки были перенесены из ее могилы в Покровскую обитель в 1998 году по благословению патриарха Алексея II. И теперь каждый день к Покровскому храму выстраивается очередь из паломников. В благодарность люди несут Матроне цветы, которые при жизни блаженная старица любила.
Трудами отдела Санкт-Петербургской епархии по тюремному служению во все места лишения свободы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на протяжении года будут принесены частицы мощей святых преподобных Александра Свирского, Антония Дымского, Мартирия Зеленского и святителя Спиридона Тримифунского. В дни Великого Поста ковчег с частицами мощей был доставлен в исправительную колонию номер 5 поселка Металлострой.
Птицы щебечут, солнышко светит, и пусть вокруг пункты наблюдения и проволока колючая. Душа ликует. У осужденных исправительной колонии номер 5 уникальная возможность приложиться к святым реликвиям. Впервые сюда был принесен ковчег с частицами мощей святых.
О, вот Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
События это ждали. Верующие осужденные, да и не только, начали готовиться, как только узнали о нем. Читали житие святых, подавали записки в храм.
Если народ, прихожане записывались, приходили, то есть спрашивали, как что, есть кто, еще не воцерковленные люди, но спрашивали, то есть, что это такое, как что, и объясняли, что это, ну, от святых старцев, что это, ну, их там сила, мощь, это частицы мощей их. Вот.
О силе молитвы заключенные знают здесь не понаслышке. Уже больше 25 лет они находятся под покровом Божиим, благодаря храму во имя священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и духовному окормлению священнослужителей. Узники спрашивают милости, силы, дабы стойко перенести все трудности, не впасть в отчаяние. Святые мощи в родном храме – это истинное чудо, говорят они.
Вот я первый раз в жизни прикладываюсь к мощам святых. Вот, я всегда как бы читал житие святых, всегда удивлялся их житию, их вере. Вот. И никогда не видел мощи. И вот сейчас мне первый раз в жизни удалось вот увидеть, даже прикоснуться к мощам. И я вот очень рад. Вот я в душе вот я испытываю такую радость, счастье, любовь.
Постоянным местом хранения святыни является храм святителя Спиридона Тримифунского, чудотворца. На молебне у святых мощей молились осужденные и сотрудники учреждения. Отец Константин помазал каждого молящегося елеем от мощей святителя Спиридона.
Подлинная свобода человека, она зависит не от внешних факторов, а от внутреннего его состояния. Очень часто человек, который бывает на видимом, кажется, свободе, абсолютно не свободен, имеет это те или иные зависимости, а человек, находящийся иногда в тюрьме, в лишениях тех или иных, бывает абсолютно иногда свободен. Например, это нам дают новомученики-исповедники российские. Дай Бог, чтобы и заключенные этой колонии ощутили эту близость ко Христу, близость к Богу, а следовательно, свою свободу.
Ковчег со святыми мощами на протяжении года побывает во всех храмах и молельных комнатах при учреждениях уголовно-исправительной системы города и области. В целом это в 16 местах заключения.
Редко где в тюремных храмах есть мощи, как исключение. И таким образом, поскольку сроки заключения очень длительные, и люди сидят и по 10 лет, и по 15, и для них это возможность, может быть, они единственная в жизни, даже для кого-то возможность приложиться к святыне.
Святые мощи помогают укрепить дух заключенных, даруют надежду, очищают душу, говорят священнослужители. Особенно важна такая духовная поддержка в дни Великого Поста.
А в Анапе осветили и подняли купола и кресты на главке строящегося храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. Подробнее о возведении Дома Божия расскажут наши коллеги из Новороссийской епархии.
11 куполов от самого большого до самых маленьких маковок скоро вознесутся в небо. Долгожданное событие для всех, кто занят в строительстве. Николай Михайлович – военный пенсионер, прихожанин и один из тех, кто активно участвует в возведении нового храма. Признается, что церковь иконы Божией Матери, державная, на территории которой строится храм, уже не вмещает всех верующих.
Город расстраивается, район-то большой расстраивается. Вот видите, площадь какая большая, незастроенная. Она застраивается последние 2-3 года, осталось застраиваться очень сильно. То есть народу очень много будет. А ходить вот, как праздник бывает большой, там мы не вмещаемся в храме.
Храм великого князя Владимира строят 2,5 года. Это будет один из крупнейших храмов Кубани. Строительство идет полным ходом. Только для фундамента объекта было использовано более 700 кубометров бетона и около 70 тонн арматуры. По проекту храм может принять сразу почти 1500 верующих.
Владыка, благословите.
Друженьки, царь 17 годов. Друженька, Бог помощь вам.
Преосвященнейший Феогност, епископ Новороссийский и Геленджикский, благословляет строителей, которые трудятся над возведением Дома Божьего.
Приди всеми сами и очень сильны осади оскверны, и спаси Боже души нашу.
освящения куполов и крестов, владыка Феогност в сослужении со священниками Новороссийской епархии отслужил прямо в недостроенном храме. А после архиерей осветил купола и кресты, которые уже совсем скоро должны занять свое место по праву. После совместной молитвы епископ Феогност поздравил жителей Анапы и преподал архипастырское благословение.
Я хотел бы вас всех, поздравляя, попросить молиться за тех, кто строит. Если мы не можем сами чем-либо помочь, ну, в силу разных обстоятельств, то мы можем помолиться хотя бы за них, чтобы Господь укрепил бы их, чтобы они не охладели в этом добром, благом начинании. Они могли бы эти деньги на свои нужды потратить, правда, ведь на какие-то другие объекты там, или решение других вопросов, семейных или частного бизнеса. Но люди отрывают и хотят, чтобы это было здесь, в храм стоял. Поэтому от нас уже обязательно молиться за эту семью, чтобы Господь укрепил, благословил бы ее.
Всем, кто участвует в строительстве храма, будут вручены памятные грамоты и сертификаты. Это традиция. Имена жертвователей отмечать на кирпичах, из которых возводится храм. А также записывать фамилии в молитвенную книгу.
И несмотря на то, что сейчас пост, рады тому, что в нашем городе будет такой большой храм. Купола эти будут видны, я думаю, издалека. Их очень много. И просто хочется вот прикоснуться к ним, пока они на земле, а потом вознесутся в небо.
А тем временем с помощью спецтехники начался подъем освященных куполов на кровлю храма. Водружение святыни надолго останется в сердцах всех прихожан. Жители Анапы с нетерпением ждут окончания работ, чтобы соединиться в единой молитве в стенах нового храма, построенного в честь великого князя Владимира. Юлия Черепанова, Алексей Дроздецкий, пресс-служба Новороссийской епархии.
К другим темам. В московском манеже представлен проект «Венчание на царство». В экспозиции собраны портреты представителей династии Романовых, начиная с 1613 года, бриллиантовая коллекция Романовы, одного из лучших ювелирных домов России, а также памятники русской иконописи пяти столетий. Проекты представлены в рамках выставки-ярмарки классического и современного искусства. Галина Ледвина расскажет подробнее.
«Венчание на царство» – специальная экспозиция выставки. Она представляет лица российских царей и императоров, управлявших Россией на протяжении нескольких столетий. На редчайшей литографии избрание на престол царя Михаила Федоровича в 1613 году. Портрет Александра I, Джорджа Доу и Николая II, кисти знаменитого Николая Шабунина.
Портрет до 17 года висел в Николаевской академии. Потом его, в отличие от большинства других парадных портретов императора, которые были просто уничтожены или выброшены на помойку после 1917 года, этот портрет спасла семья князей Голицыных. И, собственно, у князей Голицыных он хранился, пережил все это советское лихолетие.
Представлено редкое прижизненное изображение Петра I из коллекции знаменитого балетмейстера Сержа Лефаря и работа Клавдия Лебедева, изображающая маленького царевича Петра за занятиями. Почти 100 лет она хранилась в США, пока не была куплена русским собирателем. В экспозиции ряд вещей, которые находились в коллекциях представителей династии Романовых, как вот эта акварель, на которой изображена императрица Елизавета Петровна с Арабчонком.
Эта вещь хранилась в личной коллекции последней русской императрицы Александры Федоровны и висела в ее личном кабинете в Зимнем дворце до самого момента отречения.
Еще один специальный проект представляет памятники русской иконописи пяти столетий. В центре этой экспозиции спас на полотне ярославских земель. Отдельного внимания заслуживают произведения редкой иконографии и изображения редких святых, а также созданные по особому заказу, как, например, образ 18 века Владимирской Волоколамской Божьей Матери, написанный в византийском стиле.
Она была создана по заказу Малюты Скуратова, так как он совершил достаточно много злодеяний, и он хотел как-то искупить свое. Он заказал икону Владимирской Волоколамской. Она сейчас находится в музее Андрея Рублева, и она вообще, вы знаете, она считается чудотворной. И вот это один из списков. Это такой же образ, как и обычная Владимирская, но она увенчана короной. Это палев 18 века. Очень необычная резьба, то есть вот в ковчеге вот этот переход тройной от красного к зеленому. Вот разделка одежды по византийской, она написана в византийском стиле.
Представлены иконы 19 века, ветхозаветный образ Богородицы редкой иконографии. и белофонная икона «Неопалимая Купина» с изображением ветхозаветных пророков. Редкий экспонат – резные фрагменты иконостаса северных храмов, которых сохранилось очень мало. Выставка в Манеже представила огромное количество предметов классического искусства. Здесь можно увидеть обычно недоступные для публики шедевры, ради которых стоит посетить выставочный зал.
«Сказание о граде Свияжске». Выставка произведений древнерусского искусства с таким названием в рамках долгосрочной программы сотрудничества с Республикой Татарстан представлена в выставочных залах Третьяковской галереи в Москве. Экспозиция напоминает об исторической значимости древнего города Свияжска и демонстрирует сохранившиеся до нашего времени уникальные памятники, связанные с его основанием. Подробности в материале Эльвиры Гордеевой.
В экспозиционных залах инженерного корпуса Третьяковки 87 произведений из Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Национального музея Республики Татарстан, Исторического музея, Ярославского, Муромского и Звенигородского музеев, а также из Российской государственной библиотеки и Библиотеки Академии наук. Впервые в Москве представлены иконы двух уникальных по полноте и составу древних пятиярусных иконостасов города-острова Свияжска второй половины XVI – начала XVII века из деревянной Троицкой церкви и каменного Успенского собора.
Сама уникальность ситуации, когда на вот этом маленьком острове Свияжске были выстроены в XVI веке несколько храмов, и два из них сохранились до нашего времени, из древних построек. И более того, они внутри этих храмов сохранились почти полностью вот, два уникальных совершенно древних иконостаса.
Удивительно, что вопреки и географическому расположению острова Града в окружении вод реки Свияги и царившим на острове погодным условиям, древние памятники иконописи там прекрасно сохранились.
Погодные условия на этом острове вообще очень суровые. Это остров суровый. Там всегда ветра. Вот не случайно, наверное, у Пушкина вот такой образ острова Буяна. Да? Там ветра, там достаточно бывает холодно. А вот то, что все-таки они сохранились, несмотря на все ветра, все наши зимы, на все наши непогоды, это просто большое счастье, уникальная ситуация.
Эти иконы, ныне хранящиеся в Музее изобразительных искусств Республики Татарстан, были открыты и описаны в 1920-х годах и с тех пор вызывают неослабевающий интерес специалистов. Известно, что к их созданию был причастен просветитель и миссионер архимандрит Герман, впоследствии причисленный к лику святых.
Эти памятники вообще очень интригуют исследователей. Они интригуют прежде всего тем, что они настолько своеобычные, что очень трудно определить, к какой художественной традиции они относятся. Они как бы не похожи на московские, да, но в то же время и не новгородские. Хотя вот какие-то черты и того, и другого можно найти в этих памятниках. Но в целом, да, вот, видимо, сложился какой-то вот у мастера, какой-то очень мастеров, какой-то очень своеобычный оригинальный стиль. А вот с точки зрения как бы науки, да, вот какие-то дефиниции уже научные, определения, я думаю, что это дело будущего.
Кроме того, впервые посетителям выставки представлены редкие произведения лицевого шитья XVI века из Национального музея Республики Татарстан. Эти литургические предметы были вкладами русских воевод и священников в храмы и монастыри Казани и Свияжска. Выставка в инженерном корпусе Третьяковской галереи продлится до 20 мая.
Древнейшие книги, иконопись, уникальная коллекция малых архитектурных форм. Музей-заповедник Коломенское открыл для зрителей свою сокровищницу. В выставочных залах Сытного двора для посетителей подготовили уникальную выставку. В экспозиции представлено более 500 экспонатов, около 100 из которых зритель увидит впервые. Заглянула в сокровищницу музея Галина Ледвина.
Выставка шаг за шагом рассказывает об этапах развития музея. Здесь редкие фотографии его первых лет работы и мандат на владение архитектурными памятниками сел Коломенское и Дьяково от 10 февраля 1923 года. Нижний этаж – первое приобретение. Среди печатных памятников – одна из первых книг в Москве XVI века «Апостол Ивана Федорова».
Книга топографического искусства XVI века была обнаружена в селе Коломенском на улице Большая школьниками в 60-х годах и принесена уже в действующий тогда музей. Сотрудники музея не сразу поняли, что перед ними первая книга, напечатанная Иваном Федором в 1564 году. Всего сохранилось экземпляров 67 того периода, и у нас хранится один из них.
Уникальная коллекция малых архитектурных форм. И, конечно, на выставке представлены выдающиеся памятники древнерусского искусства, среди которых Троица Симона Ушакова и Никиты Павловца XVII века.
Еще один уникальный экспонат, о котором нельзя не сказать, рядом с которым мы находимся, икона, очень редкая икона XVI века, Богоматерь гора Нерукосечная. И вы видите, что это... икона также находится в замечательном, как говорят музейные работники, экспозиционном виде. На нее очень интересно посмотреть и как на духовные произведения, и как на работу наших художников-реставраторов.
Среди образцов деревянной резьбы – доски XVIII века из Нижегородской губернии. Ими украшались сначала корабли, которые ходили по Волге, а затем и дома, привезены из экспедиций.
В данном случае это доски с изображением фараона и фараонки. И легенда этих изображений связана с библейским сюжетом, когда войско фараона проходило через Черное море, и они были поглощены, воины, морской пучиной и превратились в таком народном предании в русалок.
Спасенным памятникам посвящен заключительный зал. Эти рамы из церкви Успения Божией Матери в Симоновом монастыре. Впервые после научной реставрации можно увидеть Владимирскую икону Богоматери конца XVII века.
Вы видите еще один церковный предмет. Это дарохранительница. Вот посмотрите, как выглядит она. Это действительно уникальный предмет. Это действительно уникальное произведение древнерусского искусства. И вот фотография. Какой она пришла в музей и с чего начиналась работа реставраторов?
Музей постоянно пополняет свои фонды. За 5 лет они увеличились на несколько тысяч экспонатов. Среди них живописный портрет императора Павла I, выставленный после реставрации. Стеклянные сосуды русской работы 18-го столетия. Пополнилась коллекция портретов, выполненная в технике эгломизе. Это узорчатая гравюра на стекле. Можно увидеть старинную мебель и европейское серебро – дары от иностранных послов. Заглянуть в сокровищницу музея «Коломенское» можно до июля.
Что, где, когда? На эти вопросы и на многие другие отвечали участники полюбившейся интеллектуальной игры. В городе на Неве состоялся молодежный турнир на знание Священного Писания среди членов Ассоциации православных молодежных общин Санкт-Петербурга.
В историческом парке «Россия. Моя история» вспоминали историю, но другую. Не династии Рюриковичей, не семьи Романовых, а историю божественного откровения, сотворения мира. На молодежном турнире интеллектуальной игры «Что, где, когда» говорили о книге книг, Библии.
Это стимулирует юное поколение обращать внимание на Священное Писание. Казалось бы, Библия – это та книга, которая не нуждается в популяризации. И это действительно так, потому что... Это самая продаваемая по всему миру ежегодно книга, по всем статистикам. Поэтому мы хотели бы обратить внимание на нашу молодежь, на ту, которая уже много и читает Священное Писание, хорошо знает Библию. И они могут поделиться, могут даже блеснуть своими знаниями.
В этот раз блеснули своими знаниями 8 команд. Перед началом свод правил. Телефонами не пользоваться, соблюдать тишину. На обдумывание ответа – минута. Все нюансы игры обсудили, можно начинать.
Как звали человека, которого первым хотели лишить жизни из-за Иисуса Христа? Старт.
Вопросы по сложности разные. Игроки цитировали первые строки Нового Завета, вспоминали, какое дикое животное упоминается в Библии чаще остальных, в каком Евангелии больше всего повествуется о Пресвятой Богородице.
В
Как апостол Павел говорил, если Христос не воскрес, то мы лжесвидетели, и молодежь, они должны знать Библию, знать основы, должны понимать, во что они верят, и самое главное, претворять эти знания в жизни, быть добрыми христианами.
Библия для меня книга жизни, откровение Господа моего для меня, да. Это книга, из которой я черпаю для себя вдохновение, черпаю для себя информацию о том, как мне вести себя с окружающим миром, как мне строить отношения, как мне... что мне делать в моей церкви, как мне строить отношения с государством, как вообще мне жить.
Для Ивана Быкова Библия тоже руководство для жизни, а также хороший исторический источник. Иван – студент исторического факультета, и для него черпать знания из Писания важно. Читает его постоянно. Поэтому и в турнире принимают участие не в первый раз. Это уже третья игра. Две предыдущие не увенчались успехом, но помогли приобрести опыт. Иван старался, пытался, предполагал, рисковал, шел ва-банк, как говорится. Да и сейчас он полон решимости.
Никогда не нужно отчаиваться ни в коем случае. Всегда нужно идти к победе и верить, что победа будет за нами. И это нужно всю жизнь и во всем, во всех делах. Хороших, добрых, честных.
В этот раз команда Ивана не заняла призового места. Но жюри отметили его и наградили специальным призом за волю к победе. Лучшие же знания по Библии показали ребята из храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. За первое место они получили книги с комментариями архимандрита Иоаннуария Ивлева, книги Апокалипсиса Иоанна Богослова. Второе место разделили молодые люди из храма святых апостолов Петра и Павла при Педагогическом университете имени Герцена и сборная «Динамис». Бронза у команды Федоровского собора. Самым активным участникам были вручены Библии в новых переводах.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 41-я по Пятидесятнице. Продолжается Великий пост. 13 марта – Блаженного Христа ради юродивого Николая Псковского. 15 марта – иконы Божьей Матери Державная. 16 марта – иконы Божьей Матери Знамение, Златоустовская, Волоколамская. 17 марта – седмица 4-я Великого поста, поминовение усопших. День памяти благоверного князя Даниила Московского. На сегодня это все новости. На уходящей неделе мы чтили память святой блаженной Матронушки Московской. Матушка учила людей уповать на Бога, что не надо ничего бояться, как бы ни было страшно. Возят дитя в саночках, и нет никакой заботы. Господь сам все управит. Помните ее слова. Всего вам доброго.